по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья! 5 декабря, вторник, 9 часов в Москве. Это передача «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун, за пультом Ирина Латашинская и Ян Латашинский. Мы с вами сегодня читаем книгу «Левит». Мы с вами продолжаем разговор, который начали уже несколько недель назад. И сегодня у нас будет... Сегодня у нас будет предпоследний день неприятного разговора. Вы пишете, почему такие неприятные вещи говорятся. Дайте нам какой-нибудь позитив. На самом деле позитив есть и в этих передачах, потому что мы не только говорим о грехе, о его страшности, о его отвратительности, но мы также говорим и о том, что грех Божьей силой преодолим. Бог сделал все, что необходимо для того, чтобы этот грех преодолеть. Значит, выход из этого есть. Представьте себе, что было бы, если бы мы говорили: да нет, ребята, это не такой страшный грех, это так, грешки, грешата. Это так, ребята, у вас, ну, просто вот денек не заладился, месяц не заладился, год неудачный, високосный или невисокосный, неудачный, короче, кому как. Вот, это была бы ложь, это была бы совершенно отвратительная ложь. Мы говорим о том, как страшен грех, мы говорим о том, как мерзок грех, прежде всего в глазах Бога. Еще одно сообщение, которое у нас было уже несколько дней назад, мы тогда на него не ответили, я его даже не озвучил, о том, что грех на самом деле такой страшный только для Бога. Мы-то этого как-то не замечаем. Да, действительно, мы этого не замечаем, в этом наша проблема. Вот все эти разговоры типа «смотри на вещи проще», «это ничего страшного, это нормально», это чисто человеческие и абсолютно плотские разговоры. Смотри на вещи проще. Бывают ситуации, кстати, когда на вещи проще мы смотреть не можем. Если вам 2, 3, 5, 6 месяцев не дадут зарплату, и при этом начальник, который не дает вам зарплату, будет вам говорить: смотри на вещи проще. Я думаю, что у вас не получится так смотреть. Если вы сделали какую-то ошибку в подсчетах, и сдаете вот эти данные с ошибкой, а от этого зависят какие-то серьезные большие моменты. И вам говорят: слушайте, вы ошиблись, вы неправильно посчитали. Вы же не скажете: смотри на вещи проще. А вот в вопросах о грехе зачастую звучит вот это: смотри на вещи проще, не заморачивайся, как еще говорят, не запаривайся. Вот мы и заморачиваемся, и запариваемся. Вот книга «Левит» это делает. Мы с вами, читая сегодня Священное Писание в рамках нашего чтения всей Библии за 5 лет, это делаем. Мы заморачиваемся для того, чтобы увидеть две вещи. Во-первых, увидеть всю страшность человеческого греха, весь ужас человеческого греха. Во-вторых, для того, чтобы увидеть все величие Божьего спасения, того, которое Бог нам дает. Из ваших писем Светлана пишет: часто люди обращаются к Богу в скорбях и думают, что вера в Бога обязательно все исправит в их жизни, и все снова будет хорошо. Конечно, Бог дает нам различные благословения, но Он не обещает нам, что все будет что все будет отлично в этой жизни. Он дает нам выход из той тьмы, в которой мы находимся, выход из греховной жизни, спасая нас от нас самих. Вот это «спасая нас от нас самих» очень важно, Светлана, из того, что вы сейчас озвучили, из того, что вы написали, потому что вот эта проблема, вот эта тьма, про которую мы говорим, да, с одной стороны, это проблема внешняя, потому что у этой тьмы, и мы, христиане, это знаем, но у этой тьмы есть совершенно конкретные духовные причины. Эта проблема началась после грехопадения Адама и Евы. Эта проблема началась с того, что наши прародители не послушались Бога. Это непослушание передается и нам. Значит, тут совершенно очевидна внешняя часть. Но, Светлана, вы заметили внутреннюю часть. Вот, как сказать, все вокруг хорошо. ну, все здорово, а чего-то не хватает. Была когда-то песенка такая веселая: «А мне всегда чего-то не хватает, зимою лето, осенью весны». То, что я эту песню вспоминаю, очевидно, ставит меня в принадлежность к определенному поколению. Вот в этом поколении было, ну, даже принято быть таким метущимся из тех же песен того же поколения: а я еду за туманом, за, не помню чем, напишите, пожалуйста, и за запахом тайги. Напишите, зачем я еще еду, на сайт teos.fm или через приложение Радио Теос. В группах ВКонтакте, по страницам Библии писать об этом не надо, там уже есть комментарии, мы их прочитаем. Так вот, значит, за мечтами, по-моему, я еду. Да, за мечтами, за запахом тайги. Так вот, человек всегда чего-то ищет, чего-то ждет. И Августин, повторяя абсолютно библейскую мысль, говорит о том, что на самом деле ждем-то мы Бога. Ждем мы именно Бога. И только Бог может это заполнить. Сегодня наша тема сформулирована как «Осквернение души». И я вижу, что тема уже задевает вас. Георгий комментирует: «Осквернение души — это предательство, неуважение, выход из человека, который делает добро, ложь, азарт и другое. Пороки — это грехи». Вы разделяете пороки на осквернение души, если я правильно понял. Но тогда получается разделение вот грехов на более страшные и менее страшные. И Диана на это отвечает: знаете, любой грех мерзок, но почему часто уличаю простых людей в грехах наши священнослужители? Но почему часто уличая своих простых людей в грехах наши священнослужители призывают нас каяться, а сами заповеди Христа далеко не соблюдают? Это очень прискорбно. Диана, вот смотрите, какая вещь. Помните, я уже цитировал это в наших передачах, это важное для сегодняшней беседы, когда Петр спрашивает Иисуса, он смотрит на Иоанна, Иисус говорит Петру: иди за мной, а Петр смотрит и видит, там Иоанн идет. Петр говорит Иисусу: Господи, а он что? Иисус говорит: что тебе до него? Ты иди за мной. Об этом же говорит Иисус на горной проповеди. Он не запрещает судить. Вот эту фразу из 7 главы, 1 стих Евангелия от Матфея: не судите, да не судимы будете, часто интерпретируют как запрет всякого вынесения мнения вообще. Даже не суда, а в принципе мнения. Ты человеку говоришь: знаешь что, ты не прав, ты вот в этом вопросе не прав. Он на тебя смотрит и отвечает: да, ну что же, разве ты не помнишь, что в Библии сказано: не судите, да не судим будете? Конечно, мы можем иметь свое мнение и высказывать свое мнение. Более того, порой это бывает необходимо, ну, просто потому, что мы призваны и обличать друг друга тоже. И это нормально, потому что через это обличение бывает исправление. Но начинаем мы все-таки с себя. Знаете, что очень просто сделать? Очень просто сказать, что, ну вот смотрите, тут вот грешат священнослужители вокруг, тут грешат соседи, тут на работу приходишь, вообще не понимаешь, как в таком греховном коллективе оказался, и чего ты тут праведник, в принципе, делаешь. Вот, ну а посмотришь на своего мужа и на свою жену, так грешник полный, с детьми проще. Они, конечно, грешники, но их еще воспитать можно. Так вот, во всем этом построении отсутствует одно, отсутствует указание на себя самого. То есть ты вот просто забываешь про себя. Все грешат, все плохие, все виноваты. Да, это абсолютно четко сказано, не случайно. Все согрешили и лишены славы Божией в послании к Римлянам. Но вот что важно, так это начать с самого себя, со своих отношений с Богом. Кстати, ну, отталкиваясь от того, что Иисус говорит в 7 главе от Матфея, когда разберешься, ну, или, по крайней мере, начнешь разбираться с собой, тогда проще будет понять и других, помочь другим. Маленький пример. Я, ну, просто тут такое может быть, немножко жизненную иллюстрацию. Кстати, наши беседы делаются по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги, и он часто в своих проповедях использует такие жизненные иллюстрации. Так вот, небольшой пример. Знаете, я одно время был служителем церкви, освобожденным, что называется, освобожденным пастором. И, ну вот, освобожденный пастор, особенно когда ты окончил семинарию, и ты занимаешься пасторским служением, и к тебе приходят самые разные люди, и начинают что-то такое рассказывать про свою жизнь. Вот. Но в какой-то момент, если ты сам на светской работе не работаешь, то есть большая опасность перестать понимать этих людей. Ну, то есть приходит человек и говорит, я просто не могу, у меня сил больше нет иметь дело с моим начальником. Я от него устал. Он мне кажется непоследовательным. Я не понимаю, что он от меня хочет. Что бы я ни сделал или не сделала, все неправильно. Вот. И вообще, вы знаете, друзья, проработав несколько лет на пасторском служении, я понял, что в какой-то момент все, что могу этому человеку ответить, это сказать ему, ну, ты молись за своего начальника. Наверное, ты сам не совсем прав. Вот. И я удивлялся, почему люди уходят недовольные. Ну, как бы они, конечно, благодарили, спасибо вам, спасибо, но это такое дежурное спасибо было. Потом ушел сам на светскую работу, на нецерковную работу. И я понял, о чем идет речь, потому что начальники были разные. И теперь, когда я встречаюсь с человеком, который начинает жаловаться на начальника, я, понимаете, я уже через это прошел. Бог меня провел и через желание просто угодить начальнику, и через понимание того, что в конце концов над этим начальником Бог стоит, и через такой жуткий совершенно порыв трудоголизма, который, как моя жена подтвердит, порой еще свою паршивую противную голову поднимает. Но Бог меня через это провел, и я понимаю, через что проходят другие люди. Вот когда вы приходите к Богу, просите у Него прощения за свой грех, каетесь в своем грехе, когда Бог вас проводит через испытания выхода из этого греха, знаете, что происходит еще? Вы еще научаетесь или понимаете, как помочь другим людям. То есть вам уже есть чем конкретно поделиться. Не просто из серии «Ну, ты молись, брат, сильнее», а конкретно. Опять-таки, перечитайте послание к Римлянам, 6 глава. Павел там отвечает на распространенное возражение, оставаться ли нам во грехе, дабы приумножилась благодать. И говорит, никак нет, ибо мы умерли для греха. Вот. Но наш жизненный опыт, то, через что проводит нас Бог, так или иначе, потом помогает нам служить другим людям. То есть мы, укрепляясь сами, потом можем укрепить многих других верующих людей. Сегодня мы говорим о весьма сложной и щекотливой теме. В книге Левит 15 глава посвящена излияниям, течениям, истечениям из человеческого тела. И, понимаете, ну, это совсем не аристократический салон, или не тема для беседы в аристократическом салоне. Это даже вещи, которые врачу не всегда скажет человек. Вот в Израиле этот человек должен был показаться священнику и вынести все это перед Богом, показать, проявить все это перед Богом. А в медицинском плане, и я подчеркиваю, в медицинском плане, этот библейский текст не представляет для нас никакой ценности. Хотите почитать, есть медицинские тексты, там, кстати, тоже иногда бывают споры по поводу того, что это такое за проявление, какие они бывают, от чего они такие бывают. Можно с этим разобраться. Но зачем-то ведь Бог оставил, зачем-то ведь Бог дал нам в Священном Писании этот текст. Так вот, в контексте того, о чем мы говорили уже, мы приходим к выводу о том, что Бог на самом деле продолжает разговор о грехе. Но здесь совершенно конкретный тип греха. Это грехи тайные. Мы уже читали слова псалмопевца Давида. «Кто усмотрит погрешности свои? От тайных моих очисти меня, и от умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения». Вот А эта терминология, эти выражения «очисти», «буду чист от великого развращения», это есть здесь, в псалмах, это есть в книге Левит, это есть в Новом Завете, естественно. То есть мы подходим, иносказательно подходим на уровне прообразов, мы подходим к разговору о грехах, которые, как истечение из тела, человек пытается скрыть. Ну вот как будто все нормально. И в отличие от проказы, которую скрыть-то на самом деле трудно, эти вещи возможно скрывать. И человек считает, что, внимание, если другие люди об этом не знают, если это скрыто, если это неизвестно, то этого как бы не существует. Смотрите, что здесь получается на уровне познания, познания мира. Получается такое утверждение. Если другие об этом не знают, то этого и нет. Мы понимаем, что это не так. Вот умом, разумом понимаем. И в Священном Писании, в том тексте, который мы сегодня будем читать, в общем-то и говорится о том, как этот скрытый грех, скрываемый грех, на самом деле не только существует, а еще и разрушает человека. А человек говорит, этого никто никогда не заметит. Но это есть, оно проявляется, оно живет и снаружи, и изнутри. И изнутри, через сердце, человек развращает. Именно потому Давид, псалмопевец, принимает такой активный подход. И он не просто говорит о каких-то уже известных ему грехах, просит прощения за известные грехи. Он просит очистить и от тайных, от тех грехов, которые Давид не знает. Потому что эти тайные грехи рано или поздно, ну вот просто по известному выражению, станут явными. А они, даже если они не станут явными как таковые, они станут явными в их последствиях. Ну, то есть человек проявит последствия того, что у него есть внутри. Именно поэтому, это серьезно, мы снова сегодня будем читать примеры, которые могут показаться отвратительными. Но это Священное Писание. Помните, как я сравнивал Библию с обедом, в котором есть и сладкие блюда, и соленые блюда, и все эти ингредиенты составляют нечто общее. Я понимаю, что сегодня в конце у нас останется очень мало времени, но завтра обязательно тоже самые интересные письма, ваши сообщения мы будем читать. Пишите, пожалуйста, на сайт theos.fm, пишите через наше мобильное приложение «Радио Теос» и пишите в наших группах в соцсетях. Основная из них — это группа передачи по страницам Библии в социальные сети ВКонтакте. А сейчас давайте обратимся к Господу в молитве и вместе будем слушать и нашу проповедь, беседу, и читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы обращаемся к Тебе сейчас, и мы молим Тебя, покажи нам и низость греха, и величие того восхождения, которое Ты нам дал, через ту отвратительность. Помоги нам увидеть величие Твоей благодати. Освободи, Господь, если есть сейчас среди нас люди, которые мучаются каким-то грехом, которые скрывают. Покажи каждому из этих людей, в чем последствия этого греха. И помоги принести Тебе. Да будет слава Тебе, наш Бог, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья. Это передача «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. Мы с вами в книге «Левит». Мы с вами говорили об очень неприятных вещах. И казалось, что дальше и хуже уже не будет. Но есть и хуже, и отвратительнее. Мы с вами говорили о проказе. Два выпуска, между прочим, две беседы, две главы. А дальше действительно больше. Потому что в 15 главе речь идет о кровотечении, да и в принципе о всяком истечении из тела. Это и кровотечение, и истечение семени, это и гной. Причем я должен сказать, что многие переводы, в частности и русский перевод, сглаживает некоторые моменты этого текста. О Библии мы не можем сказать, что это отвратительно. Отвратительно не Библия. Отвратительны те реалии, которые в Библии описываются. Я начну читать 15 главу книги Левит. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, «Объявите сынам Израилевым и скажите им, если у кого будет истечение из тела его, то от истечения своего он нечист. И вот закон о нечистоте его от истечения его. Когда течет из тела его истечение его, и когда задерживается в теле его истечение его, это нечистота его». Ну и продолжается дальше. «Всякая постель, на которой ляжет имеющий истечение, нечиста, и всякая вещь, на которую сядет имеющий истечение семени, нечиста, и кто прикоснется к постели его, тот должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера». Я думаю, что здесь можно пока остановиться. С одной стороны, конечно, это текст, обращенный к слушателям, к аудитории того времени. Это текст с ритуальным содержанием, это текст с медицинским содержанием. Это все действительно так. Но тексты эти есть в Библии и для нас сегодня. Очевидно, какой-то смысл для нас с вами они имеют. Мы говорили о проказе, как о самой страшной из болезней, известных в то время. Мы говорили с вами о том, что проказа представляет собой некий символ греха. Говоря о проказе, мы фактически рассуждаем об отвратительности греха. Но проказа, по крайней мере, видимая. Глава об истечении – это глава о невидимом, скрытом, тайном грехе. Истечение из тела, к тому же прикрытой одеждой, может долго оставаться незамеченным. Но при этом оно разрушает человеческое сознание, оно разрушает человеческую душу. По большому счету, осквернение грехом – это осквернение или загрязнение души. Проказу нельзя, невозможно было держать в секрете, в тайне. А вот истечение можно было держать в тайне. Точно так же, как человек держит в тайне какой-то никому неизвестный, секретный для всего мира грех. Сегодня мы часто говорим о загрязнении окружающей среды. Это такая очень модная и очень популярная тема. Но Библия, Священное Писание, говорит об осквернении человеческой души. Вот это осквернение человеческой души как раз и происходит через грех. И человек в какой-то момент начинает осознавать грехи. Господь так устроил, что мы начинаем осознавать грехи. Но в какой-то момент происходит и следующий шаг. Мы начинаем понимать, что какие-то грехи мы по нашей человеческой плотской природе просто держим в себе, не обращаем на них внимания. И вот тогда у нас остается только один выбор – попросить Господа о помощи. Псалмопевец Давид пишет в 18-м псалме, 13 стих, «Кто усмотрит погрешности свои? От тайных моих очисти меня и от умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения». Опять-таки, обратите, пожалуйста, внимание на эти слова о чистоте, о непорочности и на то, что речь здесь идет, конечно же, о грехе, который есть в каждом из нас, и средство борьбы с которым, средство противостояния которому только одно – Иисус Христос, отдавший жизнь свою и воскресший за нас. В послании к римлянам, 7 глава, 18 стих, апостол Павел пишет: «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу». По поводу этого стиха, по поводу всего этого фрагмента есть много всяких мыслей, есть много всяких предположений о том, о ком речь идет, о верующем человеке, о неверующем человеке. Мы к этому фрагменту еще подойдем, только со временем, когда дойдем с вами до послания к римлянам. Но обратите внимание, что Павел говорит в первом лице. Он говорит о себе, и о себе сейчас. Вот это противостояние есть у него, у Павла, в момент написания письма Римской Церкви. В другом своем послании, первом послании Тимофею, апостол Павел говорит: «Верно и всякого принятия достойно слово, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение, пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной». Павел фактически говорит: «Я грешник, но Христос показал во мне свое долготерпение». Итак, сегодня мы с вами говорим о тайных, секретных грехах. Мы говорим о том, что эти грехи, оставаясь зачастую тайными даже для нас, передаются другим людям. Знаете, что здесь происходит? Мы даже не осознаем всех глубин своего падения. Мы не осознаем глубин оскверненности своего сердца. Но практический такой пример, чтобы вам было понятно. Человек несдержанный, человек импульсивный и недобрый в этой своей импульсивности, он может и не осознавать свою проблему, но люди, которые находятся рядом с ним, ее чувствуют, ее осознают. Люди, которые находятся рядом с ним, меняются под его действием. Представьте себе организацию, учреждение, некий офис, в котором есть невыдержанный, несдержанный сотрудник. Вот он может не осознавать свою проблему, но его проблема отражается на всем офисе, отражается на всех его сотрудниках. Есть еще один момент. Мы с вами говорили об истечении семени. То есть это не только кровь или не только гной, это еще и семя. И вот получается, что этот грех, скрытый грех, связан, причем очень тесно связан, с возможностью, или точнее в данном случае, невозможностью выполнения репродуктивной функции. Сегодня во многих странах жалуются на снижение рождаемости, причем резкое снижение рождаемости. И рядом с этим грехи, связанные, например, с половой самоидентификацией. И люди забывают о том, что это тесно связанные друг с другом вещи. Смотрите, если у нас нарушена сексуальная, половая самоидентификация, то зачем удивляться тому, что детей становится меньше? Это совершенно неотделимые друг от друга вещи. Давид обращается к Богу и в псалме говорит: «Окропи меня иссопом, и буду чист. Омой меня, и буду белее снега. А вся эта глава, вся 15-я глава, которую мы сегодня только начинаем с вами читать, как раз об этом, об окроплении, об омовении, об очищении. В каждом из нас есть осквернение. Это грязь, связанная с грехом в половой жизни, грехом, который касается сексуальной части жизни человека. То есть получается, что человек, совершая грех, во-первых, оскверняет себя, во-вторых, оскверняет других. Более того, в этом грехе человек теряет радость. В том же 50-м псалме, 10 стих. «Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости тобою сокрушенные. Отврати лицо твое от грехов моих, и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица твоего, и духа твоего святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения твоего, и духом владычественным утверди меня». Псалмопевец связывает вот эти понятия. Тут и покаяние, и спасение, и радость. И происходит это все потому, что грех лишает радости. Да, 15 глава книги Левит — это не для настольного такого чтения, это не для изучения за обеденным столом, это не для, я не знаю, группы изучения Библии для женщин. Вы представляете, в каком-нибудь роскошном отеле или богатом доме собирается группа по изучению Библии среди благородных, ярких, достигших чего-то в этом мире, в этой жизни женщин. И вот им начинают читать про истечение из тела. И первая реакция, которая здесь может быть, сказать, ну что это за книга такая духовная? Какая уж здесь духовность? Однако я надеюсь, что вы не поддадитесь такой реакции. Потому что каждому из нас надо понимать, в каком мы мире живем, и более того, важно, чтобы каждый из нас понял свое сердце. То есть не жил кем-то другим, а знал, кто мы с вами, люди, перед Богом, чтобы каждый исследовал, испытывал себя, как говорит апостол Павел в послании к Коринфянам, 11 глава. Автор послания к евреям пишет в 5 главе, 1 и 2 стихах. «Ибо всякий первосвященник из человеков избираемый для человеков поставляется на служение Богу, чтобы приносить дары и жертвы за грехи, могущий снисходить невежествующим и заблуждающимся, потому что и сам обложен немощью, и посему он должен как за народ, так и за себя приносить жертвы о грехах. И никто сам собою не приемлет этой чести, но призываемый Богом, как и Аарон. Так и Христос не сам себе присвоил славу быть первосвященником, но тот, кто сказал ему: «Ты сын мой, я ныне родил тебя». Сегодня у нас с вами есть великий первосвященник. И он, и только он может спасти нас. Обратите, пожалуйста, внимание, это пригодится нам в следующий раз. Его абсолютно не оскверняют наши грехи. В том плане, что он пришел на землю и жил, находился, общался с самыми обычными грешными людьми. Он общается сегодня с вами, он общается сегодня со мной, но это общение через его слово, через Святого Духа. Тогда он буквально рядом стоял с этими людьми, был с ними в одной комнате. Женщина, сирофиникиянка, буквально просила его о помощи. И не она одна. Иисус пришел, потому что он единственный, кто эту проблему может решить. Так и сегодня. У нас есть великий первосвященник. Его не оскверняют наши грехи, но он страдает из-за нашей духовной немощи.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И вот сегодня мы с вами говорим о том, как совершалось исцеление, очищение. Книга Левит, 15 глава, 2 стих. «Объявите сынам Израилевым и скажите им, если у кого будет истечение из тела его, то от истечения своего он нечист». Бог дает свой закон, и он не говорит: «Вы нечисты». Он даже не называет по имени. В данном случае он говорит в третьем лице множественного числа: «Они нечисты». А то и во втором лице: «Вы нечисты». И дальше закон. Как происходит очищение? Что делать в этом случае? В чем-то этот закон напоминает закон о прокаженных и о проказе. Но прежде всего я обратил ваше внимание, и сделал это не случайно, на то, что речь здесь идет о мерзостях. Бог хочет показать израильтянам, а вместе с ними и нам с вами, всю отвратительность греха. Это очень живой выпуск у нас сегодня, очень живая глава. Еще одна деталь, на которую здесь нужно обратить внимание. Даже если не применять этот стих к осквернению грехом, к осквернению тела прежде всего, есть смысл понять его как относящийся к человеческому сердцу. Человеческое сердце оскверняется грехом. Точно так же, как приходя в какое-то учреждение питания, какую-то столовую, мы постепенно становимся похожими на эту столовую. Посмотрите на людей, которые постоянно ходят в Макдональдс. Они внешне начинают походить вот на эти самые бургеры. Это известная тема. Так вот, когда мы начинаем грешить, когда мы пребываем в грехе, вместо того, чтобы пребывать во Христе, это будет видно на нас, это будет проявляться. То, что когда-то было скрытым, тайным грехом, становится явным. Грех буквально разлагает нас, разъедает нашу жизнь. Я знаю христиан, которые живут, к сожалению, двойной жизнью. Вроде бы у них все нормально. Это христиане, глубоко верующие люди. Однако в жизни есть грех. И из-за этого греха их жизнь существенно меняется. Еще одно наблюдение, которое касается греха. Мы говорили уже в начале сегодняшней передачи о том, как важно нести Божию проповедь, чтобы люди слышали. Понимаете, каждый из нас так или иначе проповедник. И человек, который не говорит о Библии, но который при этом живет в явном грехе, такой человек фактически становится проповедником благодаря своей жизни. Это не противоречие. Он вроде бы не проповедует о Боге, не проповедует о Библии, по крайней мере, словами. Но тем, как он живет, он уже проповедует. Мне рассказывали эпизод про то, как один пожилой пастор встретил на улице, это был в Америке, насколько я понимаю, встретил на улице одного из прихожан своей церкви. На него, на этого прихожанина, уже жаловалась жена, говорила, что он пьет. Пастор никак не мог поверить. И тут он встретил этого человека. Человек действительно был навеселе, причем так серьезно навеселе. И пастор говорит: «Я его решил встряхнуть». Я ему говорю: «Что ты делаешь-то такое?» И ответ был такой очень робкий. Ну, я так вот отдыхаю, так иногда. Пастор говорит: «Ну как же ты мог так отнестись к Богу?» Ему отвечают: «Да ничего страшного, я, в общем, как-нибудь переживу». Как будто вопрос в том, как он переживет. А дальше пастор задает следующий вопрос. Пастор говорит: «Неужели тебе не противно вот своей жизнью такое проповедовать?» И тут этот пьяница, этот начинающий, к счастью, пока в тот момент только алкоголик, встряхнулся и говорит: «Как? Вы меня проповедником обозвали, вы меня оскорбили. Я не проповедник и никогда не хочу быть проповедником». На самом деле этот пьяница действительно является проповедником. Он проповедует, потому что своей жизнью он показывает: «Вот, я христианин, я живу так». После одной из прошлых передач слушатели напоминали мне фразу из Евангелия от Матфея. Это говорит Иисус: «А исходящий из уст, из сердца исходит, сие оскверняет человека». Не входящее, но исходящее. Сегодня люди проходят религиозные церемонии, они ходят в церковь на богослужение, но сердце их зачастую оказывается необращенным к Господу. Вот о чем эта история. Вот о чем глава о истечениях, кровотечении, истечении семени из тела человеческого. Вот почему этот текст, который вроде бы говорит о давно устаревших для нас вещах, оказывается для нас настолько важным. Пророк Исаия, 59 глава, 2 стих: «Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо его от вас, чтобы не слышать». Почему Бог может не слышать? Потому что в жизни грех. Мы говорим об ужасах греха. Мы говорим с вами о том, что человек, который хочет жить по-своему, оказывается нечистым. Сегодня происходит это не потому, что мы не знаем, а потому, что мы предпочитаем жить по-своему. Обратите внимание еще вот на что. Человек нечистый оскверняет свою постель. Он оскверняет то, что находится рядом с ним, то, что находится вокруг него. И через это оскверняются и другие люди. Если вы живете в большом городе, посмотрите на ближайший забор. Есть определенная вероятность, сейчас уже меньше, к счастью, ну, потому что убирают, но определенная вероятность все-таки есть, что вы прочитаете на этом заборе слово из трех букв. Пройдите мимо ближайшей стройки. Есть определенная вероятность, что вы услышите и это, и другие подобные слова в беседе на этой самой стройке. Теперь смотрите, что происходит. У человека внутренняя нечистота, у него нечистота души. Но все это выливается на окружающих. Об этом стихи с 8 и дальше. «Если имеющий истечение плюнет на чистого, то сей должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера». Когда идешь по городу, иногда возникает ощущение, что тебя просто оплевали. Скажу очень конкретно. Бог не хочет, чтобы вы ходили по жизни оплеванным. Не случайно псалмопевец говорит об очищении. Не случайно Христос очищает нас своей кровью. Сегодня мы не приносим жертвы, жертва уже принесена. Но, друзья, придите ко Христу. Придите к Нему за очищением. Потому что иначе невозможно прожить в этом мире, где тайные грехи всегда становятся явными. И пусть это очищение, о котором говорит Священное Писание, которое дает нам Бог, будет явным для каждого человека. Продолжим в следующий раз. Пока, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Вот как я и предполагал, много откликов на эту тему, ну, потому что она затрагивает. Диана пишет, подписывается Диана Багира. Я вот думаю, это настоящий или это псевдоним? Знаете, любой грех мерзок, но почему часто... А, это мы уже с вами читали по поводу батюшек, да, батюшки, которые уличают. Да, это уже было. Алексей спрашивает: «Дорогой брат, последнее время работа отнимает почти все свободное время. Суета-сует. Причем я не алчный человек, а просто начальство заставляет много работать, и из-за этого некогда посещать домашние группы, и даже не всегда получается ходить на воскресное богослужение. Некоторые братья говорят сменить работу. Не знаю, как поступить. Помогите советом. Мне, женатому человеку, Георгий, в этом плане проще. У меня когда-то наступил момент в жизни, когда жена стала молиться: «Господи, пусть его уволят, пусть его уволят». Молитва жены возымела действие. Правда, молилась полгода. Хотя я предполагаю, я знаю, что она меня настолько любит, что предполагаю, что молилась бы и больше. Посмотрите, не разрушает ли вас эта ваша работа. Если она вас разрушает духовно, то никакие деньги здесь не помогут. Действительно, от этого вот... разрушение нужно бежать. Я разговаривал с одним переводчиком, который рассказывал мне об этом с точки зрения даже неверующего человека. Он говорит: ну да, в принципе, переводчик может переводить по 10 страниц в день. В принципе, может. Но попереводит он там полгода, переводит год. А потом вот этой зарплаты, которую он получал за эти 10 страниц в день, не хватит на то, чтобы восстановить свою психику, на вот эти самые медицинские счета и прочее. А надо ли оно? Если на восстановление психики не надо, то уж тем более, если мы говорим о нашем духовном состоянии. Хотя я понимаю, одно дело сказать, другое дело сделать конкретно. Делаем мы зачастую тогда, когда припрет, когда Господь уже ставит в такое положение, что почти безвыходно это все. Но выход-то все равно есть у Него, у Бога. Любовь пишет: можно ли осквернить душу маленькой какой-то ложью, или осквернение может быть только через большую ложь? Я вам задам вопрос на вопрос. А где критерий маленькой и большой лжи? После какого момента ложь перестает быть маленькой и становится большой? И второй вопрос. А где уверенность, что эта ложь действительно просто маленькая, а не какая-то такая часть в цепочке лжей? Диана, а вот, пишет Диана Багира: я признаю, что я грешница. А вот скажите, когда человек хочет прийти к Богу, ему нужен проводник, которым является батюшка. Так ведь? А зачастую люди... заортачиваются. Я понял ваш вопрос, Диана. Извините, пожалуйста, что сразу не понял. Есть один посредник между Богом и человеком. Человек Иисус Христос. Если вы хотите прийти к Богу, то проводник, который вам нужен, Диана, это Христос, который ради этого пришел на землю. И вот Он чист, и вот Он безгрешен. Что же касается батюшек, это скорее не проводники, а помощники. Проводника не выбирают, он один. Помощник, если он вам действительно нужен, его действительно можно выбирать, поэтому и по местных церквей так много. Не единый же батюшка на этом мире, на этом свете, а Христос единый. Другого пути к Богу просто нет. Ирина Латышинская, Олег Шевкун, Ян Латышинский. Передача «По страницам Библии». Всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
«По страницам Библии». Продолжение следует.